Скажем, слава нашему Господу. И Бог дал Церкви Своей по милости право, власть называться и быть Его народом. Слава Господу! И поэтому сегодня, называясь Его Церковью, мы имеем святое основание, имеем святую цель, которую Господь сегодня приготовляет нас здесь, на земле. И поэтому Слово Божие, открывая волю Господа нашего, показывает нам, что Господь в Своей воле имеет призывать людей из этого мира к спасению, приготовлять их к этому спасению, освящая здесь на земле, испытать их и взять на небо. И поэтому наша цель сегодня, собравшись вместе, конечно, имея радостное общение, видя друг друга и утешаясь тем, что мы собраны вместе, можем молиться, можем петь, можем славить Господа, но все-таки главная цель, чтобы сегодня Господь мог менять наше сердце. И как когда-то сказал один брат, проповедуя, я запомнил эту фразу, что именно душевный человек ищет эмоционального подъема, а духовный человек ищет изменения в своем сердце. Слава Господу! И поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы искать изменения в сердце своем, чтобы это время, оно не было нами так напрасно или, может быть, бесцельно проведено здесь, но чтобы то, что говорят братья, то, что поется, о чем сегодня свидетельствует Господь, применять не к соседу своему, но применять к себе. Применять к себе. Знаете, вчера уже вечером в конце этой конференции, сидя здесь уже в рядах и слушая, как здесь молодежь преподавала темы, и брат, он касался темы именно Библия и Вселенная. И мне вспомнилось такое свидетельство, я, может, уже говорил кому-то, потом брату вечером сказал, там в Казахстане у нас, в Усть-Каменогорске, проводили власти семинар. И нас, как служители, туда тоже пригласили поучаствовать в этом семинаре, там преподавали нам какие-то темы. И один профессор с казахского университета, уже в пожилом возрасте, казах, мусульманин, и говоря нам какую-то тему, я уже не помню, но мне запомнилось из всей его большой лекции одно свидетельство. Он говорит, однажды ему посчастливилось встретиться где-то на отдыхе с одним из космонавтов Советского Союза, Аксенов, фамилия такая Аксенов. И этот Аксенов ему сказал, знаешь, я тебе расскажу кое-что. Все космонавты, вернувшись из космоса в советское время, вернулись верующими людьми. Слава Господу! И мы говорим этому профессору, а вы как относитесь к Богу? Может быть, вам тоже слетать в космос туда? Да нет, я еще здесь на земле имею там свои какие-то там представления о вечной жизни. Но я бы хотел сказать, что нам не нужно лететь в космос. Сегодня Господь Духом Святым присутствует здесь, слава Господу. Не надо нам искать куда-то, сегодня Он близко, ходить куда-то, сегодня Он близко каждому из нас, чтобы сегодня, знаете, говорить нашим сердцам, чтобы назидать, учить и приготовить нас для вечного царства и славы там, на небесах. И поможет нам Господь, чтобы, знаете, нам всегда эту цель не терять из вида. Когда мы читаем Новый Завет, там есть такое место, апостол Павел говорит, что если вы не напрасно уверовали, и в одном из переводов, там по-другому немного звучит, если вы вдруг оказались верующими без цели. И поэтому это очень опасное состояние, когда верующий человек, будучи даже членом церкви, но своим духовным взором теряет цель. И поэтому сегодня как важно для нас, чтобы эта цель для нас была видна. Бог призвал нас на земле не пожить здесь какую-то временную жизнь, но чтобы нам целенаправленно приготовляться к вечности. И, конечно, я рад, что Господь дал по милости быть здесь сегодня. И в этом собрании я даже взял своих двух сыновей сюда. И, знаете, все эти дни, кто подходит ко мне, спрашивает, как у тебя дела? И я отвечаю словами одного брата, он так всегда отвечает, мои дела идут вслед за мной. Он говорит, мои дела идут вслед за мной. Но уже своим сыновьям и говорю, знаете, вон там лесенка, там я жил, здесь вот мы молились не один год, каждое утро собирались, здесь вот у нас были ночные молитвы, и так вот все оно дорого, ценно, и поэтому как хорошо, когда вспоминаешь свои дела, когда видишь какие-то дела, и когда они хорошие. Но эти дела, знаете, они не отстанут от нас здесь, но мы придем пред Господом, и они тоже туда придут, пред Господом. И потом, как важно, чтобы наши дела сегодня, они были именно угодны Господу. И я бы хотел, как уже брат Олег в самом начале сказал такую фразу, что настало время проверить свое духовное состояние, прочитать Слово Божие. Это послание евреям апостола Павла, 12 глава, и прочитать два стиха, 1 и 2 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». И эти слова, они звучат призывом из Священного Писания к нашим сердцам. И они начинаются с той истины, что мы имеем вокруг себя облако свидетелей. И хотя это послание писалось почти 2000 лет назад, и тогда это облако свидетелей уже существовало, которые могли пройти этот путь веры и достигнуть именно вечности, достигнуть Господа, прожив свою жизнь так, чтобы предстать пред Господом без пятна, без порока и имея дерзновение. И сегодня этот призыв для нас тоже звучит и на этом месте, потому что это облако свидетелей, наверное, стало во много раз больше. И никогда невозможно сказать человеку, что путь христианский, он непосильный. Путь христианский, он тяжелый и трудный, и невозможно его пройти, потому что очень много людей прошли этим путем. Очень много людей устояли в этих трудностях и, взирая на Иисуса, достигли вечной жизни. И поэтому Слово Божие дальше нам говорит, имея этих свидетелей вокруг себя, наших братьев, наших сестер, и звучит этот призыв: «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех». И об этом я немного хотел бы сегодня поговорить и коснуться. И первое, что сегодня Слово Божие нам говорит, мы должны свергнуть себя, и стоит такое слово «бремя». И, наверное, если сейчас свою память напрячь, то можно тоже вспомнить такие места Священного Писания, которые говорят, что носите бремена друг друга. Можно вспомнить такое место, которое нас призывает: если ты хочешь идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной. И еще одно место Священного Писания, которое говорит Иисус, что бремя мое, оно легко, и иго мое благо. И мы видим, что Христос в своей воле Он им положил, чтобы христианин, он не шел легкой жизнью, он не шел налегке, но чтобы он нес бремя. Но о каком бремени говорит это место Священного Писания? И послание 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Я прочту это место. Написано так: «Вас постигло искушение не иначе, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». И Господь, Он, возлагая на нас свое бремя, Он говорит, оно никогда не будет таким, чтобы оно превозмогло твои силы. Он видит нашу жизнь, Он видит нашу способность, Он видит, как мы именно сможем пройти этот путь. И Он, как любящий Бог, как любящий Отец, любящий пастырь, Он не возложит более на нас груза, более бремени, чтобы мы вдруг остановились и сказали: «Невозможно больше мне, Господь, за Тобою идти». Но, к сожалению, наверное, и в себе мы видим, и часто слышим от других, и являемся свидетелями того, что, знаете, многие изнемогают, многие падают, и многие допускают такую мысль и говорят: «Мне очень тяжело, мне трудно, я не могу с этим и с тем справиться, меня это и это так давит, что я не могу найти выхода и свободы». И поэтому Бог говорит: «Я предусмотрел для тебя бремя, и мое бремя, оно не тяжелое, оно благо, оно легко. А то, что ты испытываешь тяжесть, наверное, есть какие-то бремена, которые не я попустил в твою жизнь, не по моей воле они существуют, и ты должен это увидеть, и ты должен это свергнуть себя, иначе ты не сможешь пройти этот путь». И поэтому сегодня это место, 12 глава Евреям говорит: «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех». И, конечно, под этим лишним бременем, небожьим бременем, можно, наверное, много найти, что является этим. Но я бы хотел выделить вот три таких очень тяжких бремени, очень непосильных бремени. И, может быть, из опыта служения в церкви, знаете, могу сказать, что эти бремена ни одного человека повергли в падение. И первое бремя – это бремя прошлой жизни человека. И оно такое, знаете, как этот тяжелый песок, когда прошлая жизнь, она, знаете, лежит в его сердце этим тяжелым грузом неисповеданного, непрощенного. Там обиды могут быть, там может быть какое-то, знаете, недовольство, неустройство. И это настолько тяжело человеку, хотя он живет уже, может быть, достаточно времени после тех, может, событий, но оно в его сердце этим тяжелым камнем лежит. Знаете, то, что было в прошлом, может быть, какая-то беда, может быть, какая-то проблема, может быть, горе какое-то. И есть различных вариантов, но бремя прошлой жизни Господь не желает, чтобы ты нес. Он желает, чтобы ты был свободен от этого, чтобы ты имел свободу в сердце своем, и чтобы, как написано в Слове Божьем, забывая заднее, мог простираться вперед. И недавно, беседуя с одной душой, она говорит: «Брат, у меня проблема, почему ко мне те и те так относятся, почему там тот человек на меня так говорит?» Я говорю: «У тебя, сестра, не прощение к ним?» «Нет, я их люблю, я их простила, я их прощаю». Я говорю: «Ты разумом понимаешь, что Слово Божие тебя призывает прощать. Ты устами своими говоришь, как написано, что я прощаю, но твое прощение, оно не такое, какое хочет, чтобы было, какое хочет Господь. Господь говорит: я грехов и беззаконие их не воспомяну более, слава Господу». И написано, что прощайте так, как Христос простил вас. И сегодня, если я говорю, что я простил кого-то в прошлой жизни, то я не вспоминаю это. А если на память, время от времени, ко мне приходят эти воспоминания. Они, знаете, огорчают меня, они закрывают мое сердце, ожесточая его, то не обманывай сам себя, это не есть прощение. Сколько бы ты ни говорил: «Я люблю, я прощаю», ты не свободен от этого бремени. И рассуждая в этом направлении, можно, может, какие-то еще стороны затрагивать, но ненужное бремя – это тяжелый мешок, бремя прошлой жизни. И второе бремя это бремя настоящей жизни, бремя сегодняшнего дня. Христос говорит: «Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались», и причисляет объедением, пьянством и заботами житейскими. И мы понимаем, там пьянство, чревоугодие – это грех. И такой грех, за который отлучают от церкви, ставят на замечание. Но в одном ряду с этими грехами стоит и то, что заботы житейские, заботы жизни сей. И можно сказать: «А куда я от них денусь? У меня столько забот, у меня и семья, и работа, и обязанности, но Христос не сказал, что не надо этого делать. Он сказал, чтобы сердца ваши не отягчались. И поэтому сегодня как для нас важно, чтобы настоящие заботы, настоящего сегодняшнего дня, сегодняшние заботы, они не стояли впереди Господа. Чтобы нам прежде искать Царствие Божие, прежде молиться Господу, прежде возлагать на Него эти заботы, и чтобы, знаете, это бремя не было причиной, что мы слабеем в молитве, что мы не служим Господу, что мы не приходим на служение на свое место, что нам некогда что-то сделать, потому что у нас много дел. Это бремя, которое Господь не возлагал на тебя, но которое ты сам сегодня взял и сам несешь, и ты никогда не сможешь сказать: «Господи, я не могу, потому что у меня нету времени». Господь дал тебе это время, но Он желает, как написано, что все заботы свои возложите на Него. И если мы читаем, Он взял наши немощи, Он взял наши болезни, но наши заботы Он не взял. Он нам говорит: «Ты возложи, и мое плечо, оно готово и это понести, слава Господу. Не неси сам, но возложи на меня, и я помогу тебе». И сегодня это облако свидетелей, которое вокруг нас говорит, что да, это так, что Господь не оставит никого. И во время трудное, и во время тяжкое прошли люди этим путем, уповая на Господа. И третье бремя, очень тоже нелегкое, непосильное, это бремя будущей жизни. Прошлой жизни, настоящей и будущей. И сегодня тоже сталкиваясь с такими, может быть, ситуациями, свидетельствами или в общении, или в служении Господу, то можно очень часто видеть, что сердце человека закрыто по причине беспокойства будущей жизни. И это, наверное, касается разных категорий возрастных, разных людей, потому что будущая жизнь, она может быть бременем. А как моя старость будет? А как я буду жить? Или мне столько лет, а я не замужем? И это бремя, оно непосильное, и многие не устаивают и падают, и пытаются сами это понести, не доверяя Господу свою будущую жизнь. Но Слово Божие говорит, что только я знаю намерения о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло вам. И поэтому бремя будущей жизни, не надо его нести, нужно доверять Господу, зная, что начавший доброе дело в нас, Он совершит до конца, слава Господу. Он проведет до конца. Он не оставит тебя на этом пути, на этих твоих проблемах. Он не такой Бог, который вывел тебя из тьмы и бросит где-то на пол жизни, на пол этого пути. Но до конца позаботится о тебе, до последнего дня. Даже если и родственники от тебя отвернутся, даже если и болезни тебя постигнут. Если мать отвернется, написано, Господь говорит: «Я не отвернусь от тебя». И поэтому сегодня бремя будущего нужно тоже свергнуть себя и отдать Господу, потому что наш Господь имеет власть над прошлым, имеет власть над настоящим и над будущим, слава Господу. Он имеет эту власть, чтобы, знаете, нам давать свободу, и Его бремя, оно не тяжко, оно легко, и Он не даст нам, знаете, этих искушений и тяжестей сверх наших сил. Он видит тебя и меня, но проблема, что нам тяжко, у нас много лишнего груза, у нас много, знаете, лишнего, то, что мы сами взяли, то, что Господь нам не дает. И дальше, обращаясь ко второй части этого первого стиха, 12 главы послания евреям, написаны слова, здесь говорится: «Бремя и запинающий нас грех». Я понимаю, что под бременем, под грехом, здесь можно, наверное, много что подразумевать и проводить. Я просто говорю какую-то сторону, как вот я понимаю для себя, освещаю только, может, какой-то краешек истинности этого слова. И я не говорю, что это есть только это и больше ничто. Но я бы хотел показать одну сторону. Знаете, когда здесь я в Томске заключил завет с Господом, и первый труд или служение в этой церкви, меня поставили посещать бабушек, престарелых людей. И несколько лет мы так с молодежью ходили регулярно, наверное, 2-3 раза в неделю, не меньше, чтобы кого-то навестить, кого-то посетить, и не оставляли без внимания и по домам, и по больницам, и даже по селениям вокруг, в Томске, в пригороде. И я до сих пор люблю посещать бабушек. До сих пор люблю туда ходить, потому что там есть что-то особенное. Даже был такой случай, как-то я пришел на собрание, и имея такую цель: «Господи, я как хочу, чтобы мне прикоснуться к Тебе, чтобы мое сердце испытало Твое благословение». И собрание проходит, я думаю: «Господи, ну, у меня сердце закрыто, ну нету ничего, пусто внутри, пусто, не знаю, как быть». Собрание кончилось, и одна сестра говорит: «Пойдем посетим там одну бабушку». Я думаю: «Как это пойду? У меня так все внутри, как-то дискомфорт какой-то». Но все-таки согласился, ну куда деться, пошел туда. Туда пришли, это немощная старушка, она на кровати еле шевелится. Ну и надо как-то начинать общение. Говорю: «Давайте помолимся». Только стали на колени. И живое присутствие Бога, оно наполнило комнату. У меня такие внутри слова: «Зачем тебе было искать меня? Разве ты не знаешь, где я?» Я потом оттуда пришел и говорю: «Молодежь, хотите повстречать Христа, не сидите здесь, идите туда, идите к этим немощным, идите к этим труждающимся, обремененным, трудитесь для Господа, Христос не здесь, Он там вас ждет, там вас ждет». И знаете, так вот Господь показал, что Он среди таких людей пребывает. Христос сказал, что «Я пришел не к сильным, не к здоровым, не к способным, а наоборот, к больным, к немощным, к отверженным». И Он пришел не для того, чтобы, знаете, еще усугубить эту ситуацию в жизни этого человека или посыпать соль ему на раны, сказать: «Какой ты больной». Но Он, как нежный врач, очень бережно исцеляет сердца, очень нежно подходит к тебе и ко мне, чтобы исправить твой светильник, чтобы помочь тебе, потому что Он к таким людям пришел с великой милостью и любовью. И вот этот труд совершая, и до сегодняшнего дня, как я так люблю туда ходить, к этим бабушкам, их везде много, почему-то бабушек больше, чем дедушек. Вот. И знаете, я бы хотел этот грех так обозначить таким словом: или «три греха старости». Три греха старости. Но ни в коем случае не обличить пожилых людей, потому что я понимаю, эта проповедь, она как никогда актуальна для молодежи и для тех, кто, может быть, более в старшем возрасте и в пожилом возрасте. Но в старости почему-то это очень сильно явно присутствует в жизни людей. Это не всегда есть так. Может, в ком-то этого нету, и хорошо, что нету. Но во многих случаях я вижу одно и то же. Почему-то в старости очень сильно обостряется вот эта какая-то сторона негативная. И я понимаю, это проблема не старости, а проблема молодости, может быть, и прожитой жизни. Но в старости оно вылезло наружу, и с этим человек ничего не способен сделать. И пока мы в силах быть здесь, пока у нас есть возможность ходить на служение, освящаться, мы можем и на это обратить внимание, и исправить свой путь, исправить свое сердце. И первый грех старости, ну, в кавычках старости, я так бы сказал, я бы назвал это материальная зависимость. Она не у всех встречается, но у многих. Недавно мы хоронили одну сестру, и за неделю или за две, перед тем, как она отошла в вечность, посещая ее, и настолько видно было, она беспокоится: «А как я? А как моя квартира? А почему там эти неверующие внуки пришли, там что-то забрали с гарнитура с моего? А как пенсия моя кому достанется?» И понимая, что она не способна, и как, ты думаешь, ей помочь? И почему постигла ее эта материальная зависимость у пожилых людей? Я не знаю, но и у неверующих я своих тоже бабушек и дедушек тоже это видел. Как никогда в старости они привязаны к земным вещам, к материальному, к этому, знаете, то, что временному, к земному, им не безразлично все это, и сердце, оно не свободно, и это, я понимаю, есть грех пред Господом, знаете, это сребролюбие, или как это, богатство, земное богатство, и Господь говорит: «И запинающий нас грех». И это не пришло в старости. Это, наверное, на протяжении всей жизни где-то было в сердце. Было в сердце, но в старости оно наконец-то вышло из сердца большой проблемой. И сегодня Бог дает нам это время, чтобы быть свободными от этого мира, быть свободными от того, что мы имеем в жизни своей, быть свободными, понимая, что мы не возьмем на небо ничего, мы странники здесь, мы пришельцы здесь, и чтобы наши сердца, они не отягчались именно тем материальными благами, которые Господь нам дарует по милости своей. Это не мы, но Он дает нам здоровье, Он дает нам способность и разум, но когда человек присваивает это себе, знаете, своим заслугам, своим способностям, это я нажил, это я потрудился, это я построил, это я все сохранил, то в старости это я, оно выходит наружу, и сердце закрывается пред Господом на пороге вечности. И второй грех, который, можно сказать, грех старости, это обиды и непрощение. Это обиды и непрощение. Вот в пожилом возрасте тоже как никогда это обостряется сторона, обостряется жизнь человека, и он очень ранимый, очень обидчивый. И одна сестра сказала так уже, тоже незадолго перед тем, как уйти в вечность, она сказала: «Знаете, если будете меня хоронить, то там есть такой служитель, такой брат, вы не вздумайте его позвать на мои похороны, не вздумайте его пригласить, потому что он в молодости что-то там сделал такое, и оно на всю жизнь легло в мое сердце вот этой обидой». И всю жизнь она молчала, всю жизнь она, может, где-то скрывала это себе, имела силы, но перед смертью это вышло наружу, и вышло не как покаяние и исповедание, а как ожесточение сердца. И вот это вот в таком возрасте обостряется обида и непрощение. И я понимаю, что это проблема молодости, это проблема прожитых дней, когда человек не освобождается от бремени обид прошлой жизни, не решает все на месте, получая свободу от Господа. И это есть второй грех. И третий грех – это упорство, я бы так назвал, и своеволие в таком пожилом возрасте. И слово «упорство», оно обозначает это безрассудное настаивание на своем. Безрассудное настаивание. Вот более в молодом возрасте, вот если я скажу там брату: «Брат, у тебя не такое мнение», он скажет: «Откуда ты знаешь?» Я говорю: «Ну, давай рассудим». И мы можем сесть, рассудить, где-то сравнить. И если я не прав, я могу согласиться, сказать: «Да, брат, извини, я был неправ. Я понимаю, что именно то, что ты говоришь, оно более правильно». И не настаивать безрассудно на своем. А в старости это настолько оно прогрессирует или выходит наружу, когда пожилые люди, они стоят в этом упорстве. Недавно мы были в Талдыкургане, там в Казахстане есть такой город, это, наверное, 1000 километров от нас, и заметили в церкви такое небольшое неустройство. Ну, я не буду говорить, но покажу саму суть. И я подошел к брату, там рукополагали брата, приезжали епископы на пресвитерское служение молодого брата. Я говорю: «Брат Алексей, ну почему у вас в церкви какие-то такие стороны непонятные? Я вижу что-то неправильное, или народ не научен». Говорит: «Я тоже понимаю, что-то неправильное, но у нас в этом стоят пожилые люди, и мы сделать ничего не можем. Как бы мы им ни говорили, как бы мы их ни увещевали в церкви, но они говорят: мы так научены, и мы ничего менять не будем». И возникает вопрос: кто на этом выигрывает? Страдает дело Божие, страдает, знаете, устройство церкви, страдают люди по одной причине, что в пожилом возрасте безрассудное настаивание на своем. Когда я, закончив учебу, приехал из Томска в Казахстан, в свою церковь, где я уверовал, обратился к Господу, а водное крещение я здесь принимал. И приехал воодушевленный, что сейчас трудиться, служить Господу, здесь на достижение нас поставили. И ну, там молодежь есть, я говорю: «Ну давайте будем собираться, будем общаться, будем проводить молодежные собрания, молиться, трудиться». Ко мне очень быстро подошли старые члены церкви, там и сестры были, братья, и говорят: «Это что за новшество? У нас никогда молодежных собраний не было, потому что молодежи не было, и не будет, и не выдумывай здесь что-то такое непонятное. Ты что, хочешь здесь внести что-то свое, вот, неистинное?» Вот. Но все равно потом как-то время прошло, и там уже как Господь вступился и было. Ну, и молодежное служение, и все. Но я показываю суть. В таком-то возрасте, ну, неверующие люди, можно понять. Но когда верующий человек уже говорит, я так научен, я так наставлен. А то, что братья говорят, то, что братья предлагают, у нас такого не было. И я это не принимаю. И закрывает свое сердце, подходит обида, что со мной не считаются. И один брат рассказывал, такое свидетельство я слышал, что в их церкви, когда только она образовывалась, и некому было петь, и поручили одной сестре совершать пение, ну, начинать пение, там, прославлять Господа. И она вела это служение, ну, уже старенькая сестра, но так она ревностно вела это служение. Потом Господь призывал к покаянию одну очень способную женщину, она стала сестрой, член церкви, которая имеет высшее музыкальное образование, имеет очень большую способность и петь, и что-то организовывать в церкви, и они понимают, что нам нужен теперь и хор, и нужна и группа, чтобы славила Господа, и думают, ну как теперь эту сестру старенькую, ну, сдвинуть с места бы так, чтобы аккуратно, чтобы она могла согласиться, и так очень корректно к ней подошли, сестричка, ну ты столько лет послужила Господу, давай уже, может, передадим это служение, вот у нас есть сестра теперь, Бог дал ее. Она говорит, пока я не умру, я буду это служение совершать, пока я не умру. И братья не стали делить церковь, но они именно согласились и ждали, пока она не умрет. Вот она продолжала начинать служение, та, которая способна сидела и смирялась вот в это время. Но я бы этим хотел сказать, это вот старости, вот то, что я вот выделяю, очень видно, упорство, безрассудство, настаивание на своем. И причина не в старых людях, именно не в том, что они стали старые, а то, что они, имея жизнь, имея силы ходить в церковь, слушать Слово Божие к своим сердцам, не принимали это, чтобы изменить себя. Духовный человек ищет изменения сердцу. Духовный человек работает над собою, чтобы, как написано, иметь нам дерзновение. И я думаю, чтобы перейти порог смерти, здесь нужно дерзновение. Вот я так о себе задумываюсь, ну как это умереть? Это все-таки и неприятно даже, как-то и какой-то и страх. Думаю, наверное, какое-то нужно особое дерзновение, чтобы встречать Господа, чтобы встретиться пред Богом. И написано, не постыдиться. И вот это вот дерзновение нам нужно иметь, наверное, не в старом возрасте, но уже сейчас. И уже сейчас работать над своим сердцем. И если мы представим, что человек всю свою жизнь от молодости молился, много совершал труда, столько было, может, положено и за его утверждение братьями труда, постов и молитв. И в конце жизни врагу душ человеческих удалось в последние дни его уронить, то вся прожитая жизнь, весь этот труд, все это время, можно сказать, оно, наверное, потеряно. Столько времени, и поэтому в таком возрасте, пожилом, как никогда, нужно стоять на страже. И я думаю, что нам, имеющим силы, написано, несите немощи бессильных, нужно помогать пожилым, стареньким, немощным перейти в вечность, чтобы они имели это дерзновение, кто не имеет, чтобы обратить на них особое внимание, не оставить их, а там где-то сестра старенькая, а потом через день, а где, да, она уже умерла, а я не знал, вот, но чтобы окружить им этим вниманием, они достойны этого, и потому что наша цель, чтобы достигнуть вечной жизни, вечности, чтобы, как Христос сказал, из тех, кого ты дал мне, я никого не потерял, никто не погиб, но я всех сохранил. И кого Господь нам дает, они все ценны пред лицом Его. И поэтому я бы хотел, чтобы нам обратиться к Господу в молитве. И как Слово Божие нас призывает, чтобы, имея вокруг себя это облако свидетелей, свергнуть себя и эти бремена прошлой жизни, настоящей и будущей, сказать, Господь, Ты мой Бог. И написано, где Дух Господень, там свобода. И вознуждаться прежде в Господе, вознуждаться прежде в Его присутствии. И когда Он наполняет сердце, приходит свобода и от прошлого, и от настоящего, и о будущем ты не беспокоишься, потому что рука Господа на тебе. Господь, Он свидетельствует, что Он твой Бог, твоему духу, твоему сердцу. Чтобы сегодня посмотреть на себя, и если Эти проблемы, они где-то проявляются время от времени, то знать, что это не всегда так будет. Пока я имею силы, я могу это сдерживать, и сребролюбие, и привязанность к материальному, и какие-то непрощения, обиды, и гордость, знаете, и какое-то упорство. Но наступят немощные дни в твоей жизни, и это все выйдет наружу и будет препятствием войти тебе в вечность. Пусть Господь поможет нам все это оставить. И как написано, взирай на начальника и совершителя веры Иисуса, с терпением проходить прилежащее поприще. Аминь. Будем молиться Господу.